В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский отчет Карабахской войны. Грузинские армяне провели акцию солидарности с жителями Нагорного Карабаха.
Мы хотим мир. Если не так, мы тоже будем воевать. Наши братья там.
Это ужасный конфликт, и он может выйти за пределы уже Армении и Азербайджана. Не дай бог.
Пандемия входит в сезон гриппа.
К сожалению, в мире наблюдается очень большая нехватка вакцин западного производства. В этом году купили 135 тысяч. Мы пытались купить еще 100 тысяч, но, к сожалению, пока безрезультатно.
Прошло 40 дней со дня убийства Инала Джабиева.
Я так скажу, именно президент должен ответить сегодня на все вопросы. Не через 40 дней, не через 50, не через год. На днях должен. Чем быстрее, тем лучше.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, но остается под наблюдением врачей. Трамп покинул госпиталь после заявления его лечащего врача о том, что президент удовлетворяет критериям, необходимым для выписки из больницы. По словам врача, выздоровление пока не полное, но президент может безопасно вернуться домой, где он будет находиться под круглосуточным медицинским наблюдением. «Отлично себя чувствую», — пишет Трамп в Твиттере. «Не бойтесь ковида, не давайте ему управлять вашей жизнью. Мы разработали при администрации Трампа великолепные медикаменты. Я чувствую себя сейчас лучше, чем чувствовал себя 20 лет назад». Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси выразила тревогу относительно того, что возвращение президента в Белый дом мотивировано прежде всего политическими соображениями. Если он относится к этому вирусу легкомысленно, как это было до сих пор, то это представляет угрозу для американцев. Выписка президента происходит в то время, когда еще несколько случаев заражения выявлены среди сотрудников Белого дома. Госпитализация президента и заражение вирусом сотрудников администрации, в том числе главы его избирательного штаба Билла Степиена, внесли неизвестность в избирательную кампанию действующего президента. В последние дни были отменены несколько предвыборных мероприятий. Вторые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена должны пройти 15 октября. Кандидат от Демократической партии Байден заявил, что его соперник на выборах Дональд Трамп сам виноват в том, что заразился коронавирусом. Он отметил, что у обычных американцев нет доступа к медицине, как у американского президента.
Я не собираюсь подвергать сомнению профессионализм его врачей. Ему предоставляются одни из лучших медицинских услуг в мире, и я рад, что они ему были доступны. Они должны быть доступны президенту Соединенных Штатов Америки. Но подавляющее большинство американцев, подавляющее большинство людей здесь, в этой аудитории, ваш оператор, если не дай бог, с ним что-то случится, у них нет доступа к этой помощи, так как это смахивает на сравнение яблок с апельсинами.
Сказал Джо Байден. Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает Тренд. Вы неоднократно бывали в Азербайджане, но этот визит имеет особое значение. Ваш приезд, нелегкое для Азербайджана время, конечно, имеет особое значение. Это проявление открытой поддержки братской страны. Азербайджанский народ испытывает чувство глубокой признательности к братскому народу Турции и его президенту за эту поддержку, отметил Алиев. Он считает, что решительные заявления Эрдогана показали всему миру, что Азербайджан не одинок. Министерство иностранных дел Армении выступило вечером с заявлением относительно ситуации на линии соприкосновения. Сегодня, ближе к полудню, вооруженные силы Азербайджана, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Наступление происходит во время визита в Баку министра иностранных дел Турции и спустя несколько часов после заявления министров иностранных дел стран Минской группы ОБСЕ, говорится в заявлении. Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщила пресс-служба правительства Армении. Пашинян вместе с президентом республики Нагорно-Карабах Раиком Аратюняном и высшим офицерским составом вооруженных сил провел совещание. Командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян доложил об оперативной ситуации на фронте, нанесении контрударов в ответ на действия противника, о предстоящих шагах вооруженных сил Карабаха, говорится в сообщении пресс-службы. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сегодня аннулировала результаты парламентских выборов на фоне протестов, в ходе которых оппозиционные группы взяли под контроль правительственные здания. Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют отстранить президента Сооронбая Жээнбекова и создать новое правительство в стратегически важной стране, где находится российская авиабаза и крупный золотой рудник, контролируемый Канадой. После воскресных выборов в Бишкеке и других городах страны начались массовые протесты, в ходе которых сотни человек пострадали и один погиб. Председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила агентству «Интерфакс», что результаты выборов были аннулированы в целях недопущения напряжения обстановки в стране. Ранее власти Кыргызстана заявили, что на выборах большинство мест получили две партии, связанные с правящими элитами. Западные наблюдатели заявили, что результаты были сфальсифицированы путем подкупа избирателей и других махинаций. Мы намерены добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой должности, заявил во вторник «Интерфаксу» представитель оппозиционной партии Чонказат Максат Мамытканов. Член оппозиционной партии Атамекен Жанар Акаев заявил Кыргызской службе «Радио Свобода», что необходимо назначить нового премьер-министра и народное правительство, а затем провести всенародные выборы.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Акцию солидарности с жителями Нагорного Карабаха провели сегодня грузинские армяне в Ахалкалаке. Между тем, грузинскому МИДу приходится отвечать и за то, что происходит в связи с конфликтом далеко за пределами Грузии, в частности, во Франции. За глобализацией информационной войны следит Мзия Парисишвили.
Ветер и холодная погода не помешали сотне людей собраться на стадионе в Ахалкалаке. Организаторы подбадривали пришедших национальной музыкой. Молодые ребята в руках держали государственные флаги Армении и Грузии. Там же были сооружены маленькие стенды с фотографиями погибших в Нагорном Карабахе. С 27 сентября, со дня начала широкомасштабных военных действий в регионе, их список пополнился именами 5 молодых уроженцев Джавахети, граждан Армении. Организаторы собрания сообщили журналистам, что собрано около 15 тысяч лари для помощи армянам в Нагорном Карабахе. Собрали и продукты, и медикаменты, одежду. Всего около 10 грузовиков, говорит один из участников акции Вартан Чалахян.
Здесь мы хотим просто сейчас эти деньги отправить и людей показать, что мы отправили эти деньги нашим братьям, нашим сестрам, нашим семьям. И мы хотим мир, чтобы все это не было. Если не так, мы нашим братьям. Мы тоже будем бояться и не воевать. Если так. В Ахалкалаке такой минус винди, такой сейчас ситуация. Половина, один сестры там живет, один брат живет, один там. Здесь по-другому. Если сестры или братья там умывают, как можно не ехать? По-человечески.
На акции был и глава медиа-аналитического центра Самсхи Джавахети Эдуард Айвазян. Он рассказал, что тональность акции на стадионе в Ахалкалаке была исключительно мирной.
Мы тоже призвали власти Грузии не вмешиваться в данный конфликт, не помогать ни в коем случае Азербайджану, потому что есть в социальных сетях информация, что вот через территорию Грузии Турция перебрасывает свою военную технику, и даже было такое заявление в социальных сетях распространено, что якобы террористы тоже отсюда проходят. Если это так, это ужасно, но мы надеемся и верим, что Грузия остается нейтральной. Я сам верю, что Грузия нейтральна.
Эдуард Айвазян отмечает, что грузинскому обществу не стоит беспокоиться по поводу сепаратизма местных армян.
В Джавахете никогда не было и не будет сепаратизма. Мы знаем, что в Грузии были войны в Абхазии и в Осетии. Многие армяне со стороны Грузии участвовали, поддерживали территориальную целостность Грузии. И в этот трудный период никогда в Джавахете не было проявления сепаратизма, хотя Грузия была очень слабой. И никогда не будет сепаративного Джавахети, потому что мы всегда поддерживаем территориальную целостность Грузии.
Разгоревшейся информационной войне и в борьбе против дезинформации, по словам Айвазова, свою лепту вносит и его медиа-аналитический центр «Самсхэ Джавахети».
Например, один видеоролик, который был сделан в Ахалтике, когда на видео была видна военная техника, мы сразу же обнаружили, потому что мы знаем, что здесь проходили учения в НАТО в Урполе. И мы связались с нашими друзьями в Ереване, с журналистами, объяснили им, что вот на видео запечатлена та техника, которая после учений уходит по своим местам дислокации.
Несмотря на то, что в эти дни грузинские власти неоднократно заявляли о том, что в транспортировке военных грузов отказано и Армении, и Азербайджану, в армянской общине есть опасения. Ранее посольство Армении опровергло информацию о том, что через Грузию Турция доставляет оружие в Азербайджан. Сегодня армянское посольство опровергло информацию о том, что через Грузию не пропускаются грузы с топливом и гуманитарной помощью.
Посольство Армении призывает всех Грузии воздержаться от распространения дезинформации. Это прямо наносит ущерб государственным интересам Армении.
Говорится в заявлении посольства Армении в Грузии. Между тем, с дезинформацией приходится бороться и грузинскому МИД. Глава пресс-службы ведомства Сопон Арчемашвили на своей странице в Facebook попыталась успокоить возмутившее общество по поводу географической карты, на которой Халкалаки обозначена как армянская территория. МИД Грузии и посольство Франции в Грузии связались с офисом президента регионального совета региона Овен-Рона-Альпы. Его глава и разместил карту вместе с фотографиями о сборе гуманитарной помощи нагорно-карабахским армянам. Примечательно, что армяне во многих странах мира в эти дни устраивают акции солидарности и протеста против войны в Нагорном Карабахе. При каждом обострении конфликта в регионе так происходит во многих странах. Между тем, представители Минской группы ОБСЕ сегодня в очередной раз призвали стороны к незамедлительному прекращению огня.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр Европы и иностранных дел Франции Жав-Ив Ле Дриан и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео, представляющие страны-сопредседатели ОБСЕ. Минская группа самым решительным образом осуждает беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне Нагорного Карабаха и за ее пределами.
Говорится в заявлении посольства США в Грузии. Есть ожидание, что после визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджане Баку и Анкара, возможно, относительно смягчат риторику и активные боевые действия спадут. Тем более, относительно оптимистичной показалась информация МИД Армении о том, что прошедшая ночь в Нагорном Карабахе была спокойной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Продолжаем тему. За войной в Нагорном Карабахе следят и в Абхазии. Многие в Сухуми опасаются большой войны на Южном Кавказе. Анаит Гагарян поговорила с сухумчанами.
Что вы думаете об армяно-азербайджанском конфликте? Может ли это повлиять на Абхазию?
К этой войне Азербайджан очень серьезно подготовился. Военные специалисты Турции работали с Азербайджаном давно, и они хотят взять реванш. ДКБ состоит из Белоруссии, России, Киргизии, Казахстана. Это вообще смешно. Казахи, киргизы, не знаю, может, туркмены еще, что они будут с турками воевать? Никогда в жизни этого не будет. Так что армяне предоставлены один на один с врагом, они должны это понимать. Только их воля, только их самостоятельность. Отверженность, храбрость может принести успех. Ну и что касается нас, все может быть, ничего нельзя отрицать. Если Азербайджан выйдет победителем, он, конечно, поможет Грузии. Единственное, что надеемся на русскую военную базу, расположенную в Абхазии. Мы даже на этих рубежах, я так думаю, что защищаем интересы России. Если Нагорный Карабах пойдет, то Эрдоган окажется за Кавказе тихо, спокойно. Они будут делать свои дела и выйдут дальше на тюркские народы. К Дагестану пойдут. И очень будет нестабильно тогда во всей России. Может быть, какой-то сценарий заготовлен для Эрдогана. Будем надеяться, что конфликт скоро закончится в Карабахе и восстановится статус-кво. А в Абхазии будет мир. А мир должны обеспечить, прежде всего, наша доблестная армия. Новой техникой, новыми знаниями, новыми силами взяться за защиту своей родины. Мухтар Агырбаш.
Я думаю, что это начало большой войны на Кавказе. Я думаю, что мы, вот народ Абхазии, как никто другой, разделяем эту боль, которую чувствуют сейчас артахцы, потому что мы все тоже это пережили, знаем, что это такое, и очень обидно, что в то время, когда весь мир кричит о правах человека, когда говорят о равноправии, и вот так открыто происходит очередной геноцид народа, который просто хочет жить, который так же, как и все остальные народы, имеет право там, на самоопределение, просто право на жизнь. Но, к сожалению, сегодня вот такая несправедливость происходит. И я думаю, что дурной пример за родители. Нам нужно быть более внимательными и не поддаваться на провокации, потому что даже уже сегодня видим, что происходит в соцсетях, как настроены очень многие пользователи грузинские уже, какие вещи они пишут, угрозы. Я думаю, что это все не беспочвенно. Возможно, люди будут окрылены вот таким поведением Азербайджана и тоже решат какие-то действия предпринимать. Но я верю в то, что справедливость все-таки восторжествует, и как армянский народ, так и абхазский, и осетинский будут жить в мире на своих землях. Меня зовут Асида Адлиба.
Никто не отменял в этом мире право нации на самоопределение. Народ Нагорного Карабаха, один из первых в бывшем Советском Союзе, четко выразила свою позицию. Вместо того, чтобы сесть с ними переговариваться, туда послали вооруженных людей, и все это переросло в большую войну, которая в 1994 году была приостановлена. Статус-кво как-то соблюдалось. Все видели, что Азербайджан вооружался, и что Азербайджан, как рано или поздно, предпримет эти действия. Все понимали, что Азербайджан вместе с Турцией эту войну затеял. И надо понимать, что и в Армении, и в Азербайджане партия войны брала верх. Сегодня мы имеем очень большую дикость, когда применяются современные виды вооружения, погибает мирное население. Народ, который отстаивает свою независимость, он всегда побеждает в этой войне. Народ Арцаха очень мужественный народ. Политики, к большому сожалению, не сделали ничего и с армянской, и с азербайджанской стороны, чтобы избежать эту войну. Сегодня мы имеем страшную бойню на Кавказе, которой со времен Великой Отечественной войны на Кавказе не было такой бойни. Но рано или поздно все войны заканчиваются. И в такой войне, тем более при такой местности, там просто выиграть войну невозможно. Тем более эти люди очень отчаянные, это горцы, это люди, которые тысячелетиями на этой земле живут. Они, конечно, до последнего солдата будут биться. Рано или поздно Азербайджан поймет, что это была большая авантюра, которая им ничего не принесет. Как она повлияет на Абхазию? Мы все находимся на Южном Кавказе. Тем более мы имеем соседей, которые такие же амбиции имеют по отношению и к Абхазии, и к Южной Осетии. Грузины также вооружаются, как это делали Азербайджан. Конечно, у нас ситуация намного лучше, чем в Армении, в Нагорном Карабахе. И у нас есть стратегический партнер, где четко прописано обязательство. Любые действия Грузии по отношению к Абхазии будет просто гибельное для грузинского государства. А с Лангобахе
Азербайджан сам того не ведая начал процесс инициирования решения вопроса Нагорного Карабаха не в свою пользу. Я думаю, что это все закончится тем, чем закончилось в 2008 году вопрос Абхазии и Южной Осетии. Я возмущен, что в 21 веке, после стольких лет переговоров, Азербайджан не нашел ничего другого, как с позиции силы и, как говорится, продавить. И уверен, что ничего Азербайджана не получится, потому что уже более 6 дней идут бои, и мы все прекрасно видим и понимаем, как все складывается по тому же сценарию, который был 30 лет назад. Как это касается нас, мы все это один регион, и все проблемы в любой ее точке эхом будут отображаться на всей территории Кавказа, как северного, так и нашего Южного Кавказа. Мы видим позицию Грузии, видим митинги по интернету, поддержку Азербайджана, и именно вот очень странно, и Азербайджан, и Армения соседи Грузии. И, наверное, нейтральный сосед должен как-то по-другому выстраивать свои отношения по отношению к конфликтующим сторонам, попытаться стать посредником, а не решать все в пользу одной стороны, делать видимо, что делаешь нейтралитет. Грузия сейчас, наверное, потихоньку молится, ждет свечи за победу Азербайджана, чтобы Нагорный Карабах пал. Им кажется, что этим самым они решат и свою проблему, проблему с Абхазией, с Южной Осетией. У Абхазии и Южной Осетии проблем нет. Мы свои вопросы решили. Осталось наладить отношения когда-нибудь с Республикой Грузия. Но сегодня они, конечно, реваншистски настроены, мы это все видим, вооружаются, укрепляют армию. Мы будем отстаивать свою свободу, суверенитет, независимость. Шамиль Адзумба.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Сегодня в Ахалгорском доме культуры представители Общественной палаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия встретились с жителями района. В ходе живого общения они хотели расспросить людей о существующих проблемах. Главной местные назвали закрытие пункта пропуска Раздахан, из-за которого ахалгорцы уже более года не могут выезжать из района на лечение и встречаться с родными. Подробности у Мурата Гукимухова.
О том, что в Ленингор приезжает делегация Общественной палаты, местное население было проинформировано еще вчера. Дескать, представители палаты хотят расспросить о ваших проблемах. Потом они вернутся в Схинвал, сообщат о них президенту, чтобы тот принял меры к их устранению. По наблюдениям гражданской активистки Тамары Мирогашвили, раньше местное население живо откликалось на подобные предложения. Актовый зал заполнялся до отказа, даже в проходах стояли люди. Теперь местное общество потеряло интерес к подобному общению. На встречу пришло не более 40 человек. Среди них была и Тамара Мирогашвили.
Как будто мы живем в большой России на Сахалине. Не как будто к нам едет комиссия изучать наши проблемы из Москвы. А Схинвал до Ленингора час езды. И как-то несерьезно делать вид, что президент не в курсе тех проблемах, которые он сам создал. Поэтому жители района считают, что эти мероприятия для галочки. И не хотят тратить свое время и нервы. Но некоторые все-таки пришли.
По словам Тамары, приехало человек 8, из которых представились пришедшим на встречу только двое. Председатель Общественной палаты Сергей Кудзиев и его коллега Алексей Хабалов. Еще один из приехавших, советник президента по Ленингорскому району Владимир Гулиев, не стал подниматься на сцену, расположился в зале среди ленингорцев и в дискуссии участия не принимал, говорит Тамара Мирокашвили.
Алексей Хабалов пытался упрекнуть нас, что вы не считаете себя гражданами Южной Осетии, почему вы говорите, что президент взял вас в заложники. Он сказал, что дорога закрыта из-за пандемии. Но на это мы ответили, что карантин начался в марте. А дорогу закрыли в сентябре прошлого года из-за тмелисских событий. На Владикавказ дорогу открыли 15 сентября, а мы до сих пор под замком. Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Дискуссию с Алексеем Хабаловым подхватила местная жительница Нина Багаева. Она спросила членов Общественной палаты, почему ее мужа не отпускают на лечение в Тбилиси.
В Схинвале лежал мой муж.
И что?
Волной было очень. Я хотела, чтобы в Тбилиси поехали.
Но
никак не отпускали. Нет, говорю.
А сейчас он где?
Он сейчас здесь. Вообще неправедливо.
Вылечили его.
Неправедливо. Это нехорошо. Это нехорошо.
Правильно. Видишь, проблем, какие схивальцы документы собирают. Если вы увидите эти документы, что вам нужно собрать и выехать за пределы границы, нет, вы бы... Сейчас так и говорим, я вам
не должен сказать. Ничего,
Сейчас мы спорим. Этот вопрос задали. Да, я вам ответил. И проблема завтра, это именно просто проблема. Здесь не спорить собрались или не решать. Мы сейчас эту проблему не решим. Мы услышали вашу проблему. Мы будем ее решать. Если сможем решить.
Сколько раз услышали, ничего не делали.
По впечатлениям Тамары Мирогашвили, приезжие товарищи то делали вид, что впервые слышат об их трудностях, то пытались переложить ответственность на районное начальство, дескать, оно недостаточно активно включается в решение проблем. Но, говорит Тамара Мирогашвили, ленингорцы на этот раз были на стороне районного начальства. Они ответили, что все административные запреты, из-за которых их жизнь превратилась в ад, созданы по указанию президента Бибилова. Он и сам им об этом говорил во время встречи в актовом зале в декабре прошлого года. По словам Тамары Мирокашвили, были попытки придать встрече вид конструктивного обсуждения неких социальных проблем, житейских трудностей. Но в конечном счете все упиралось в проблему закрытой дороги. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В абхазском интернет-сообществе активно обсуждают задержание на днях правоохранителями в Сочи помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия 34-летнего Ахравидзе. Вчера в Сухуми прошла акция в его поддержку. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня одной из наиболее популярных тем обсуждения и полемики в абхазском интернет-сообществе является задержание российскими правоохранителями в Сочи помощника президента Абхазии 34-летнего Ахры Авицба на 10 суток за незаконное пересечение границы России двумя месяцами раньше. Родился он 27 января 1986 года в городе Сочи. Герой ДНР, командир созданной им интернациональной группы «Пятнашка», позывной «Абхаз». И вот уже около года время от времени оказывается в Абхазии у всех на устах. Вообще имя Ахра – одно из немногих сегодня исконных абхазских мужских имен. В переводе на русский означает «скала». Но так сложилось, что у многих в абхазском обществе Ахра Авицба стал ассоциироваться с понятием «таран». 2 декабря прошлого года он возглавил протест митинг в Сухуми, после которого были отправлены в отставку тогдашний министр внутренних дел и генпрокурор республики. А в январе нынешнего года он же стал тараном смещения со своего поста 4-го президента Абхазии Рауля Хаджимба. После победы на президентских выборах Аслана Бжания был назначен его помощником по международным связям. Но в начале августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе России и Абхазии. Его безуспешно пытается остановить пограничник. На своем бронированном ленд-крузере, который Ахра купил буквально за несколько дней до того, он легко распахнул запертые ворота. Затем в соцсетях появились пояснения, сделанные от имени Ахры Авицба о том, что его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. Позже, со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, сообщалось, что в отношении Авицба действовали ограничения на выезд из РФ из-за задолженностей по уплате штрафов в размере около 300 тысяч рублей и налогов в размере около 600 тысяч рублей. Также сообщалось, что 10 августа Авицба погасил образовавшуюся задолженность около 1 миллиона рублей, из-за которой в отношении него действовали ограничения на выезд. По имеющейся у меня информации, Авицба сегодня поехал в Сочи для дачи показаний по нарушению госграницы Абхазии и РФ, имевшей место 7 августа. Там его задержали решением суда Сочи на 10 суток. С ним самим связаться возможности не было. О произошедшем рассказали его друзья. Сообщил в СМИ 2 октября секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба. По его словам, Ахра добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации и была уверена, что к нему не будет применена такая мера пресечения, но в итоге его задержали на 10 суток до суда. У него есть дипломатический паспорт, но задержавшие его считают, что если он не аккредитован в России как дипломат, значит не обладает дипломатической неприкосновенностью. Конец цитаты. В понедельник 5 октября на площади Свободы в Сухуми собралось несколько десятков родственников, друзей Ахры и просто сочувствующих ему. По словам представителя собравшихся Александра Васария, они встретились, чтобы обсудить правовую сторону ситуации. Собравшиеся делегировали для переговоров в Министерстве иностранных дел группу людей, которой удалось встретиться с заместителем главы МИД. На встречу к собравшимся прибыл вице-президент Абхазии Бадра Гумба. Мнения в абхазском сегменте Фейсбука разделились, но было бы неверно свести все к противостоянию сторонников и противников действующей власти. Одна активистка ФБ, известная как убежденная сторонница власти прежней, выложила фотопортрет Ахры при всех его боевых наградах и написала: «Ну что ж, Абхаз, я тебя поддерживаю. Поддерживаю не против РФ и ее законов. Поддерживаю не против прошлой власти, которую вы снесли. Поддерживаю, потому что ты Абхаз, и мне не все равно, что с тобой происходит». Конец цитаты. Палаты. Вот несколько фрагментов из комментариев к ее посту. Одного побаиваюсь, что герои ДНР в сегодняшней России не очень ценятся. Конец цитаты. Не согласна, никакие заслуги не должны давать повод для нарушения закона никому. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
51-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности, намеченный на 6 и 7 октября, вновь перенесен в МИД Грузии, заявили, что переговоры сорвали представители России. Подобные шаги подрывают мирный процесс и наносят ущерб усилиям властей Грузии и международного сообщества по решению проблем населения, пострадавшего в результате конфликтов, сказано в заявлении МИД Грузии. В грузинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении очередного раунда дискуссии было принято сопредседателями, несмотря на пандемию коронавируса, учитывая обострение ситуации на оккупированных территориях в гуманитарной сфере и сфере безопасности. Конец цитаты. Открытие посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в Дамаске является грубым нарушением международного права. Об этом заявили в МИД Грузии. Открытие так называемого посольства оккупированной Абхазии в Сирии является продолжением абсолютно незаконных решений, принятых в 2018 году режимом Асада под давлением России, а также грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Тбилиси напомнили, что разорвали дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, а международное сообщество, европейские страны, США и международные организации резко осудили незаконное решение режима Асада об установлении дипломатических отношений с российским оккупационным режимом в Сухуми и Цхинвале. В МИД также указали на позицию сирийских оппозиционных сил, которые поддержали территориальную целостность Грузии. Число жертв COVID-19 в Грузии возросло до 58. Данные обновлены на правительственном портале stopcov.g. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 4 пациента. За последние сутки в Грузии зафиксировано 549 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 9245. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 268 и достигло 4887. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирования на наличие инфекции прошли 247 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них. Это рекордное дневное значение за все время тестирования. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 134 человека, из них 127 с подтвержденным COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 45 средней степени тяжести, выписаны 15 пациентов. Общее число выявленных заболевших составляет 1868 человек.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии наблюдается дефицит вакцин от гриппа. Хотя, по заверению властей, уже закуплено 135 тысяч доз, они пока не прибыли в страну. Между тем, специалисты предупреждают, что в этом году вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку симптомы у сезонного гриппа и нового коронавируса практически неотличимы. Кроме того, случаи одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом повышают риски летального исхода. К наступлению тревожного сезона готовится и Ираклий Рагвелидзе.
Вакцинация по-прежнему считается лучшим способом предотвращения гриппа. Сезонный грипп – одно из самых распространенных заболеваний в мире, поражающее несколько сотен миллионов человек в год, из которых до 5 миллионов случаев считаются тяжелыми, а несколько сотен тысяч заканчиваются летально. Грипп и коронавирус имеют характерные симптомы – высокая температура, кашель или боль в горле, головная боль, боли в мышцах. Инфекционист Майя Буцашвили говорит, что с учетом этих обстоятельств вакцинация от сезонного гриппа в этом году становится гораздо более актуальной, чем когда-либо прежде.
С точки зрения симптомов, эти два вируса практически неотличимы. Даже опытные врачи не смогут определить, какой вирус проявляет симптомы, не то, что обычные граждане.
В прошлом году государство закупило около 130 тысяч вакцин против гриппа. Прививки были добровольными и производились за символическую плату в государственных медучреждениях. Кроме того, на рынке были представлены различные вакцины европейского производства по цене 30-45 лари. В этом году вакцин против сезонного гриппа нет ни в медицинских учреждениях, ни в аптеках. Там говорят, что вакцины закончились и предлагают подождать в лучшем случае до конца октября. Клиники «Эвекс» пообещали доставку 4-компонентной вакцины лишь к ноябрю. «Нью Хоспиталс» ответили, что вакцина ожидается к концу недели. С понедельника вакцина будет доставлена в центр иммунизации, где она будет стоить 50 лари, а желающие пройти вакцинацию должны будут отстоять в живой очереди. В Центре контроля заболеваний ожидают поступления первой партии вакцин на следующей неделе. Глава центра Амиран Гамхарлидзе посетовал на общемировой дефицит.
К сожалению, в мире наблюдается очень большая нехватка вакцин западного производства. В этом году купили 135 тысяч. Мы пытались купить еще 100 тысяч, но, к сожалению, пока безрезультатно. Хочу напомнить, что вакцина в первую очередь будет предназначена для групп риска – беременным женщинам, пожилым людям, детям из детских домов, людям, страдающим диабетом, и моим коллегам в больничном и амбулаторном секторах.
Миробломия – специалист, который последние 12 лет работает в сфере фармакологического контроля в Великобритании. Он уже месяц безрезультатно пытается сделать прививку от гриппа в лечебных заведениях Грузии.
Надо сказать, что вакцины всегда завозили раньше коммерческие организации. Но когда существуют такие форс-мажорные ситуации, как нынешняя пандемия ковид, то роль государства возрастает. Именно государство может взять на себя и должно взять на себя ответственность по борьбе не только с ковидом, но и с сопутствующими проблемами. В данном случае, если ковид и грипп будут у одного и того же человека, то прогноз такого больного будет крайне неблагоприятным. И это является очень серьезной проблемой, особенно на фоне резкого возрастания количества заболевших ковидом последний месяц. Явно усилия государства по предотвращению ковида совершенно неадекватные и не отражают сложившееся положение вещей.
Действительно, ситуация с COVID-19 в Грузии развивается по неблагоприятному сценарию. На сегодняшний день подтверждено более 9 тысяч случаев заражения. Выздоровели около 5 тысяч человек. Умерло 58 пациентов. Государство намерено арендовать койки в частных больницах. На сайте госзакупок уже опубликованы условия упрощенного тендера. На эти цели выделено 48 миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказ».
Прошло 40 дней со дня смерти от рук югостенских силовиков 30-летнего Инала Джабиева. Сегодня его родные проводили поминальные мероприятия, а также заявили, что именно президент самопровозглашенной республики должен ответить на все существующие вопросы. Заявлениями выступили представители оппозиции, которые за отсутствие подвижек в расследовании громкого дела готовы возобновить акции протеста. Ирина Клихсаева передает из Цхинвали.
Тетя Инала Джабиева, Ирма Келихсаева, в 40-й день со дня его убийства озвучила через соцсети позицию родных. Я так скажу, именно президент должен ответить сегодня на все вопросы. Не через 40 дней, не через 50, не через год. На днях должен. Чем быстрее, тем лучше. Потому что мы должны знать, почему он так с нами поступил. Сегодня утром смерти Инала будет 40 дней. И за это время никто не пришел к его родным и не спросил, что с вами. Мы не затихли. Этот промежуток времени мы сидели тихо и спокойно, только потому, что все мы носили траур. Вот пройдет его 40 дней, и мы начнем. Мы не будем молчать, и на все наши вопросы должен дать ответы именно президент. президент. Почему так произошло? Нанев сегодня спокойно ходит по городу. Почему Инала сегодня нет в городе? Почему его больше нет среди друзей? Что он сделал? Почему нам не дали бумаги, где было бы написано, в чем он провинился? Что он сделал, вот это или это? И что вы за это задержали и должны провести суд и закон? Они просто взяли, задержали и убили. Ирма Келевцаева отозвалась и на дошедшие до семьи слухи о том, что якобы у родственников нет вопросов к президенту, и подчеркнула, что у нас претензии именно к Бибилову, как ответственному за все, что происходит в Южной Осетии. Тогда кто его трогал? Прокурор его не трогал, Нанев его не трогал, Бибилов его не трогал. Кто тогда? Кто тогда дал такие полномочия криминальной милиции, чтобы они убили парня? Если у тебя не будет приказа сверху, тогда ни один человек не поднимет руки на другого. Значит, у них был приказ сверху. До нас дошли такие слова Бибилова, что якобы родственники не имеют к нему претензий, не считают его виновным. Якобы он говорил с нами и ни в чем не виноват. Но у нас претензии именно к Бибилову. Я скажу так. Раз ты взял на себя ответственность, ты президент Южной Осетии, который должен контролировать все, что происходит в Южной Осетии. И ты должен знать все, что происходит в твоем городе, в правоохранительных органах и в других структурах. А если всего этого человек не знает, имея статус президента, я считаю, твои подчиненные тебя ни во что не ставят. Югосинский политолог Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что через 40 дней после убийства ни на один вопрос со стороны властей и правоохранительных органов нет ответов.
На самом деле я ничего не наблюдаю, я наблюдаю ничего. То есть задержаны некие лица, которые подозреваются в смерти Джабиева и применении пыток к Джабиеву, Цхавребову и Кулумбекову. По мере того, что происходит, у меня вообще возникают сомнения. А действительно ли все эти лица реально виноваты? Второй вопрос. Почему только эти лица задержаны и только им выдвинули обвинения? А где же те, которые отдавали приказы? Там на самом деле круг подозреваемых, так мы их назовем, да, он должен быть намного больше. Если говорят, что их периодически выводили из одного места или в другое место, где избивали, и там озвучиваются другие структуры. Почему к этим структурам нет никаких вопросов?
Противостояние исполнительной власти в лице президента, говорит политолог, и законодательной. Это признак глубокого кризиса, который начался в республике еще в 2011 году и продолжался все эти годы.
Как бы замечали эти события, но мы из них не делали вот тревожных звонков. Да? Мы не били тревогу, мы не говорили о том, что обратите внимание, что вы так нельзя. Но что-то происходит в самой системе, если люди, которые участвуют вот в этих мероприятиях, так сказать, остаются безнаказанными. Безнаказанность порождает вседозволие. Президент защитил своих министров, и тогда же его предупреждали, что однажды могут забить до смерти. Это случилось. И я думаю, что вот когда попрошают, да, вот а за что, а почему вот требования вас отставки и так далее, вот именно поэтому, потому что уже всем понятно, что система уже работает против людей. Система, которая должна охранять нас, защищать нас, она начинает работать в обратном направлении. Вся правоохранительная система дискредитирована. Но, извините, в этой системе работает очень много хороших, порядочных людей. Но их не видно. Мы знаем только яркие вот такие ситуационные какие-то вещи, которые говорят об обратном. Что это не правоохранительная, а правоохранительная система.
Алборова подчеркивает, в этой ситуации странно не думать о том, что все эти страшные вещи не отражаются на всей общественно-политической ситуации в республике. Но я не вижу этого желания у руководства нашей республики.
Оно должно быть. Понимаю, что хочу, не хочу. Но извините, это политика. Это не подворотня. Это не уличная разборка о каких-то принципах, о желаниях, нежеланиях. Это политический уровень, где нужны переговоры и нужны компромиссы. Потому что речь не идет об отдельно взятой личности и его гордых чувствах. Речь идет о стране и о всем нашем населении. И о том, как завтра мы будем жить дальше. Летальность, которая вредит стране, вот это, извините, надо еще подумать, о принципиальности ли это вообще.
Накануне со специальным заявлением выступил и лидер партии НХАС Алан Гаглоев. Цитата. «Все факты указывают на то, что со стороны президента Бибилова, генпрокурора Джагаева, делается все возможное для сокрытия от общества хода расследования, очевидно, в целях недопущения выявления истинных заказчиков пыток и обеспечения преступникам более мягкого наказания, не соответствующего тяжести содеянного. Мы оказались в ситуации, в которой не закон защищает общество, а мы вынуждены защитить закон. Это основа нашей государственности, нашего будущего, и мы не имеем морального права отступать, и мы не отступим». Конец цитаты. По информации «Эхо Кавказа», оппозиционные политические силы намерены продолжить мирные акции протеста, которые начались после похорон Инала Джабиева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
После выхода материала в эфир пришло сообщение о встрече Анатолия Бибилова с родственниками Инала Джабиева. Президент самопровозглашенной республики подчеркнул, что, цитата, «следствие будет доведено до конца, и все установленные участники совершенного преступления понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом». Конец цитаты. Поправки к закону об общих судах, регламентирующие процесс отбора судей, Верховный суд, принятые парламентом Грузии, не дожидаясь рекомендаций Венецианской комиссии, могут подпортить Тбилиси репутацию на международной арене. Рекомендации ранее затребовал и сам высший законодательный орган. Впрочем, в грузинской мечте утверждают, на качестве судебной системы это не отразится. В причинно-следственной связи разбирался Владимир Унанянц.
Тбилиси упустил возможность повысить доверие общественности к процессу отбора судей в Верховный суд, приняв поправки в закон об общих судах, не дождавшись заключения Венецианской комиссии. В сообщении, опубликованном на сайте службы внешних связей Евросоюза, в частности, отмечается.
Парламент Грузии принял 30 сентября поправки к законодательству, направленные на пересмотр процесса отбора судей Верховного суда. Европейский союз и другие ключевые наблюдатели неоднократно выражали озабоченность по поводу недостатков в процессе отбора. К сожалению, парламент не дождался публикации срочного заключения Венецианской комиссии по этому закону, который он сам запросил и которое ожидается в ближайшие дни.
В Брюсселе отметили, что оценят внесенные изменения с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии. В сообщении подчеркивается, что от Тбилиси ждут пересмотра процесса отбора с учетом рекомендаций. Тбилиси на заявление ЕС отреагировали неоднозначно. Оппозиция усмотрела в письме желтую карточку грузинским властям. По словам главы избирательного штаба Европейской Грузии Сергей Капанадзе, грузинская мечта очень рискованная, рискует, предпочитая личные интересы олигарха позиции Объединенной Европы.
Грузинская мечта не впервые предпринимает шаги, направленные на подчинение суда олигарху и клану, и предпринимает шаги, игнорирующие рекомендации международного сообщества, не прислушиваясь к Венецианской комиссии, послам, евродепутатам и к американскому конгрессу. Именно поэтому Грузия в последнее время подвергается резкой критике со стороны наших партнеров.
По мнению Капанадзе, послание грузинской мечты в данном случае как для общественности, так и для западных партнеров заключается в том, что для них важно то, что говорит Бедзина Иванишвили, а не то, что говорят друзья Грузии и что думают ее жители. А это, по мнению оппозиционного политика, в конечном итоге может привести к полной изоляции страны, что чревато катастрофой для безопасности Грузии. В грузинской мечте, в свою очередь, поспешили заверить общественность в том, что рекомендации ЕС в Тбилиси всегда учитывали и учитывают, а в ситуации с принятием поправок, не дожидаясь рекомендаций, виновата не грузинская мечта, а сами эксперты Венецианской комиссии. По словам председателя парламента страны Арчила Талакуадзе, европейские партнеры были заранее проинформированы, что осенняя сессия парламента в связи с выборами заканчивается 30 сентября. Соответственно, высший законодательный орган ждал рекомендаций до последнего дня.
Я видел заявление. Как вы знаете, мы отправили этот проект в Венецианскую комиссию. Он был отправлен по моей инициативе и с моей подписью. У нас была предварительная коммуникация с нашими партнерами, и они были полностью проинформированы о том, что осенняя сессия закроется 30 сентября, ровно за месяц до выборов. Таким образом, мы проявили ответственность и, включая последний день сессии, ожидали заключения Венецианской комиссии.
На том, что помешало оставить утверждение поправок в закон об общих судах парламенту нового созыва, Талакуадзе заострять внимание не стал, сообщив лишь, что грузинская мечта подняла престиж грузинской Фемиды на небывалую высоту.
Истинный факт в том, что при нашем правительстве судебная система Грузии сегодня намного свободнее. Она в входит в число 20 лучших судебных систем в Европе. И это стало возможным в результате реформ, которые мы осуществили в судебной системе.
При этом бывший член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Долидзе считает, что заявление службы внешних связей ЕС не столько угрожающее, сколько насмешливое. Как отметила Долидзе, и тон, и содержание письма являются вежливым указанием на то, что правительство Грузии причастно к мелкому мошенничеству.
Европейский Союз вежливо сообщил нам, что поймал грузинскую мечту на мелком мошенничестве, когда, с одной стороны, она объявляет о том, что вскоре озвучит заявку на членство в ЕС, а с другой предпринимает шаги, которые идут вразрез с повесткой процесса вступления в Евросоюз. Это продолжение мелкого мошенничества нынешнего правительства перед международным сообществом. Так что это заявление является вежливым свидетельством того, что правительство поймано на мелком мошенничестве и прямым намеком, что заявление о мечте о членстве Грузии в ЕС останутся лишь мечтой, если за словом не последуют реальные действия. И вообще, если вы просите рекомендаций, то вам все-таки следует дождаться этих рекомендаций.
30 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении поправки в закон об общих судах, согласно которым вводятся новые правила отбора судей Верховного суда. Согласно изменениям, кандидаты будут отбираться Высшим советом юстиции, но в конечном счете их должен будет одобрить парламент. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Анастасия Славинская.
Вмешается ли Россия в октябрьские выборы и кого она поддержит? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Мнение экспертов, цитируемых изданием, разделилось. Так, профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе считает это маловероятным. Альтернатива грузинской мечты – нацдвижение. И то, что Путин даст победить Саакашвили, мне кажется нереалистичным, сказал Шарашенидзе «Резонанси».
С обеспокоенностью посольства США и европарламентариев ясно, они хотят нам добра, но, предположим, Россия вмешается в выборы, чья победа ей нужна. Ей особо и вмешиваться не нужно, потому что, по идее, они предпочитают грузинскую мечту нацдвижению. Разумеется, я не могу прямо обвинять правящую команду в пророссийской позиции. Впрочем, Россию, по-моему, грузинская мечта больше устраивает, с ней меньше мороки.
В свою очередь, Ванучи Хиквадзе, менеджер программы евроинтеграции Открытого фонда Грузия, считает, что как практика, так и опыт других стран свидетельствуют о том, что угроза вполне себе реальна. «Мы ни от чего не застрахованы», — сказал он в резонансе.
«Мы видели, что Грузия не раз становилась мишенью России в плане кибербезопасности. Несмотря на то, что мы сделали определенные шаги в этом вопросе, угроза все равно существует. Если принять во внимание хакерские атаки на веб-страницу избирательной комиссии, а ранее на другие страницы, все эти риски становятся более очевидными. Возможно, как минимум, вмешательство такого рода. Но я не исключаю, что могут быть и другие сюрпризы».
Интервью с главой Тбилисской инфекционной больницы Тенгизом Царцвадзе публикует газета «Квирис Палитра». В нем он рассказал изданию о том, какие подвижки делаются в процессе разработки лекарств от COVID-19. Разобрал статистику и подтвердил, что намеревался уйти в отставку, но затем изменил свое решение, хоть и не стал вдаваться в подробности. Кроме того, он рассказал изданию о том, как в Грузии пациентов с коронавирусом лечат плазмой крови переболевших людей.
«Расширяется применение метода лечения инфицированных плазмой выздоровевших. Грузия была одной из первых в Восточной Европе, кто начал использовать его. К сожалению, мы смогли сделать это только в случае 7 пациентов. Из них 5 выздоровели. Это те, кто по-другому не выжили бы. Мы поставили этот вопрос в министерстве, чтобы увеличить прием такой плазмы. Для этого необходимо начать массовую кампанию, призвать людей, переболевших ковидом, сделать доброе дело и сдать кровь для спасения других. К сожалению, пока количество доноров-добровольцев очень небольшое», —
сказал Тенгиз Церцвадзе «Квирис Палитра». В этом интервью он затронул еще один метод, который, по его словам, может стать настоящим прорывом в лечении COVID-19.
«Это совершенно новое использование так называемых моноклональных антител против вируса. Этот термин знаком только специалистам. Везде, где использовались моноклональные антитела для лечения тех или иных заболеваний, был достигнут большой успех. Если это окажется успешным в случае с ковидом, это может быть приравнено к революционному прорыву».
О том, как проходит ртвели и какое вино может получиться из урожая этого года, рассказало интернет-издание «Публика». В зависимости от региона, географических и климатических особенностей, к ртвели приступили поступают в разное время, начиная с августа вплоть до конца ноября, начала декабря.
Большое значение имеет, какая погода выпадет на Артвели. Также количество осадков за год. В этом году было сравнительно жарко. Там, где урожай спасся от града, виноградари ожидали хорошего урожая. Правда, дело подпортили бесконечные дожди. Сахаристость винограда может понизиться. Когда погода прояснилась, виноградарям пришлось много потрудиться, чтобы довести виноград до желаемой кондиции.
Урожай, пишет публика, в уголках страны разный, значит и качество вина будет разным. В отличие от кахетинских и меретинских виноделы, виноградари ожидают, что в этом году у них может получиться лучшее вино за последние 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хиндва в понедельник провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги 39-го сезона и рассказал о планах театра на ближайшее время. Мероприятие было проведено онлайн, так как в самопровозглашенной Республике Абхазия с 5 октября снова ввели ограничения в связи с распространением коронавируса, рассказывает Дарья Пабба.
Время для пресс-конференции, к которой любой журналист или зритель могли присоединиться онлайн на страницах в социальных сетях театра, генеральный директор Русдрамы Ираклий Хиндба выбрал не случайно. Именно в понедельник, 5 октября, в силу вступил указ президента Республики Абхазия о введении ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. При том, что ничего нового объявлено не было, в общественных помещениях снова нужно делать профилактическую дезинфекцию, а проведение массовых, праздничных, спортивных или выставочных мероприятий опять запрещено, таким культурным организациям, как театры, разрешили продолжить работать. Именно с разъяснения этого момента начал пресс-конференцию Ираклий Хиндба. Он пояснил, что теперь зрительный зал будет заполняться не полностью для соблюдения социальной дистанции, а менеджеры Русдрама будут внимательнее следить за тем, чтобы гости театра использовали средства индивидуальной защиты.
Как это прописано в распоряжении, мы предполагаем на наших спектаклях специальную рассадку зрителей для соблюдения социальной дистанции. И новая рассадка предполагает, что заполняемость зала будет не более 50%. Естественно, в зале у нас вентиляция постоянная. Мы обрабатываем поверхности ежедневно дезинфицирующими средствами. Также и зрительская зона, фойе, вход в театр. Все будет сделано для того, чтобы люди не скапливались в каких-то местах, чтобы свободно проходили в зал, выходили из него. И я думаю, что все будет в порядке, потому что вот в эти месяцы, когда ситуация в стране в целом ухудшалась, мы работали с соблюдением всех правил, и у нас ни в театре ни одного случая заболевания коронавирусом ни среди наших зрителей не было.
Подводя итоги 39-го театрального сезона, Ираклий Хиндба отметил, что он стал одним из самых насыщенных в истории Русдрамы. При том, что из-за пандемии театр был закрыт с конца марта по середину июня, труппа отыграла 106 репертуарных спектаклей за весь сезон. Особенно интенсивно Русдрама работал после снятия ограничительных мер в начале лета. Последние 4 месяца чуть ли не каждый день сцена оживала благодаря постановкам. Среди последних событий этого сезона – премьерный показ фильма Аслана Галазова «Детство Чика» по рассказам Фазиля Искандера, которая знаменует открытие 6-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» и гастроли. Русдрам примет участие в 36-м международном театральном фестивале «Липецкие театральные встречи», в рамках которого 11 октября на сцене Государственного академического театра имени Льва Толстого будет показана комедия «Кьёджинские перепалки». 39-й сезон завершится 15 октября показом «Кровавой свадьбы» по одноименной трагедии испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки в постановке режиссера Марии Романовой. По окончанию спектакля будет проведена церемония награждения по результатам зрительского голосования, которая проходит на сайте театра. Будут названы лучший спектакль сезона и актеры, отмеченные за лучшую женскую и мужскую роли. Переходя от подведения итогов к планам театра, Ираклий Хиндба в первую очередь отметил, что из-за пандемии заглядывать вперед дальше, чем на пару месяцев, почти невозможно. Но несмотря на это, Русдрам постарается сделать 40-й юбилейный сезон максимально насыщенным и увлекательным для зрителя.
В октябре и ноябре состоятся 2 премьеры. Это будут камерные спектакли. В первую очередь речь идет идет о последнем из ушедших по роману Баграта Васильевича Шинкуба. Моноспектакль Османа Абухба в постановке Джамбула Жордания. Этот спектакль будет играться в новом пространстве арт-фойе, но это пространство будет трансформировано, оно будет специальным образом организовано для того, чтобы было абсолютное ощущение театральной площадки. Там будет выгородка специально сделана, будут изменения по свету, по зрительской рассадке и всему остальному. Премьера состоится 29 и 30 октября. Этот спектакль будет играться не более чем на 50 человек. С учетом вот той ситуации, в которой мы находимся. И второй спектакль, моноспектакль молодой актрисы Миланы Ломия «Ниоткуда с любовью» по произведениям Иосифа Бродского в режиссуре Марии Романовой. Премьера состоится в конце ноября, начале декабря нынешнего года.
Среди планов Русдрамы на ближайшее будущее есть еще «Вечер Антона Чехова», который также пройдет в арт-фойе в конце октября, и телепостановка по поэме «Василий Теркин» Александра Твардовского, которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и будет доступна на YouTube-канале театра и в социальных сетях. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.